Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас в гостях замечательные гости Олеся Иневская.
Здравствуйте.
Клинический психолог и психодраматист.
Так да.
Поговорим о том, чем занимается клинический психолог в целом. Что за профессия, чем ты занимаешься?
Клинический психолог – это человек, который знает, скажем так, немного из области психиатрии. И если у него есть плюс дополнительное образование по психотерапии, то он может работать в немедицинской психотерапии, потому что есть фармотерапия медицинская, и в этом случае работает психиатр или медицинский психотерапевт. И есть психотерапия, она делится там на различные подходы, когнитивно-поведенческая, телесно-ориентировая, арт-терапия, психодрама там, и так далее. И клинический психолог – это человек, который может работать с расстройствами, через немедицинскую психотерапию.
Как давно ты занимаешься?
Так, слушай, сложно сказать. По-моему, года так, наверное, с 19-го. Я думаю, прям плотно так, что да, где-то 19-го.
Как ты попала в клиническую психологию? Ну, то есть всегда же что-то приводит тебя к этому? Вообще в любой специализации. Ну, у врачей, как правило, я подсказка, у них это обычно такая семейная традиция.
Да, родители, правда, да.
Вот. Что у тебя?
У психологов и психотерапевтов, особенно не медицинских, обычно их приводят, знаешь что? Различные штуки, которые с ними происходят, они не очень понимают, что с этим делать, и идут учиться для того, чтобы себе помочь. Там очень большой процент людей, я сейчас не буду врать, какое точно, я не хочу, чтобы где-нибудь моя ошибка звучала. Вот. Но в психотерапию в основном приходят те люди, которые от чего-то хотят избавиться. Я училась, это как раз вот говорил про МГИМО, да? Я тогда училась в МГИМО на госуправление, и я в какой-то момент поняла, что я отличаюсь от людей. Сейчас объясню. Мы были... Там есть кафешки разные. И мы сидели в одной кафешке, и была одна девушка. Она общается с людьми, а как-то очень легко, спокойно, раскованно общается. Я так не могу. Я понимаю, что я не могу подойти просто к кому-то познакомиться. У меня ощущение, что люди как будто бы меня отвергают. То есть, и в какой-то момент она говорила, что я пишу, а я книгу напишу. И с ней сидел рядом молодой человек, и он ей говорит: книгу, как-то он его смел. И у меня сразу какое-то такое неприятное чувство появилось и какой-то ступор. А она так спокойно, знаешь, расслабленно к нему так и подвигается, говорит: да, и ты ее будешь читать. И я такая: как ты это делаешь? Как? Почему я так не могу? И были еще какие-то проблемы с отношениями, я очень тяжело переживала расставание, и прям просто я становилась дисфункциональной. Я переставала есть, спать, ходить в универ, в общем, что-то со мной происходило. Я решила понять, что со мной происходит, и так я оказалась в психотерапии.
Как клиент или как именно обучающийся?
Я сначала оказалась как клиент, но проблема была в том, что что бы я ни пробовала, мне не помогало. Я сначала пошла как человек, который очень привержен научному подходу. Я атеистка, я очень негативно отношусь к любым эзотерическим направлениям, крайне негативно, я бы сказала. И, естественно, первое, что я пробовала, это когнитивно-поведенческая терапия, потому что у нее самая большая доказательная база, и EMDR, это ДПДГ, дестабилизация быстрым движением глаз. У нее тоже научная большая база, но мне не помогло. И тогда я начала копаться дальше, что может мне помочь. Так я пришла в психодраму, и после того, как начала мне помогать психодрама, я начала думать о том, какое количество людей есть, как я, которые имеют очень серьезные такие социальные ограничения, кошмары ночные, проблемы в отношениях, которые не могут, например, нормально переживать какие-то расставания, и что им тоже, наверное, не помогает ни этот, ни тот подход. И я решила обучиться психодраме тогда для того, чтобы другим людям помочь.
В чем фишка психодрамы?
Фишка психодрамы в том, что она собрала лучшее из КПТ и телесно-ориентированной терапии. Просто в основе моей проблемы лежал травматический опыт, и психодрама очень хорошо работает с травматическим опытом. Она берет рескриптинг из когнитивно-поведенческой терапии, когда ты переписываешь концовку события. Но в когнитивно-поведенческой терапии ты это делаешь когнитивно, то есть мы с тобой разговариваем. И, знаешь,
в мыслях.
Да, в мыслях. А в психодраме ты фактически это ставишь на так называемой импровизированной сцене. То есть здесь бы мы с тобой выстроили сцену и из предметов, например, собирали бы комнату, в которой там произошло травматическое событие. Я бы тебе говорила, вот этот, не знаю, вот этот бюст, это стол, да, там, вот эта вывеска, это будет шкаф в моей комнате. И так я тебе буду рисовать комнату, а потом людей выставлять на роли, те, которые участвовали в тех событиях, которые меня травмировали. Но там мы, например, сделаем концовку не то, что, там, допустим, папа избил маму, а я, например, была свидетелем этой истории. А концовка будет, что пришла бабушка, она меня забрала оттуда, и я, например, всего этого не видела, что там дальше происходило. И она меня успокаивала, говорила о том, что я не виновата в том, что происходит там между родителями.
Это же фантазия. Ну, да. Или это способ уйти от, ну, как-то вылечиться, получается, через проигрывание пьесы?
Да, это фантазия, но тогда у мозга появляется ощущение выхода, что из этой ситуации есть выход. Потому что травматический опыт, он застревает в связи с тем, что мозг не может найти выход. Ну, если просто очень простыми словами. То есть я попала в какую-то ситуацию, и мой мозг всячески обходит любое напоминание об этой ситуации, чтобы повторно в ней не оказаться, потому что там он был максимально бессильным. Ну, то есть не мозг, я была бессильным. Чаще всего это детские события, потому что в детстве мы достаточно ограничены.
Ты занимаешься сейчас каким-то научным исследованием?
Мы сейчас хотим начать проводить исследования после того, как мы добьем МВП, минимальную рабочую программу. Мы хотим соединить VR и психотерапию. В основе моей истории, что со мной случилось, у меня умерла мама. И она умерла у меня максимально травматичным образом для меня. Это, она умирала от онкологии, и там было много всего. Не было лекарств, потому что это было там 20-15 лет назад. И ты подросток, а морфия тебе не дают. А возвращаться домой без морфия — это была катастрофическая ситуация. Мне кажется, мой мозг просто разрушался в этот момент, что мне нужно вернуться без лекарства, которое снимает боль, домой. И ты приходишь домой и слышишь крик человека. Ну, и, в общем, потихонечку это меня разрушило. Я тогда не знала об этом, потому что мне казалось, что я в порядке. У психики есть куча различных защитных механизмов, просто в какой-то момент они перестают работать. И ты оказываешься, значит, в таком персональном аду, просто в личном. Вот я оказалась в своем персональном аду где-то через 6 лет после ее смерти. У меня была отсроченная травматизация, это называется, отсроченная хроническая. И мне начала помогать психодрама, потому что я начала с ней, со своей мамой встречаться. Ну, как бы в образах других людей, и как-то говорить вообще про случившееся, как мне было, как ей, там, плакать, рыдать. Но мне это начало очень сильно лечить, и я вышла в ремиссию в итоге. И у меня есть проблема. Как бы, сколько бы раз я с ней не встречалась, у меня затерто ее лицо. То есть это сложно объяснить, но это когда ты просто видишь образ перед собой, представляешь, но...
Нет четких деталей.
Нет, оно вообще стерто. То есть я разговариваю с человеком без лица. Просто да.
Мыльный образ.
Да. И единственный раз, когда у меня получилось ее увидеть, появилась эта программа, которая оживляет фотографии. И я загрузила туда, и я плакала, я не знаю, сколько часов. Ну, долго, в общем, я пересматривала ее. И тогда же появилась идея, что если у человека есть посттравматика, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, или КПТСР, это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, то у него одним из симптомов является избегание. То есть ты начинаешь избегать мыслей о травмирующем событии, людей, которые могут как-то быть с ним связаны, мест там, и так далее. И, следовательно, затирание лиц является такой же историей, да, с посттравматикой. Если соединить VR и иметь возможность кастоматизировать персонажей, то можно обойти эту проблему. А людей лечат то, что их травмировало. Это называется экспозиционная терапия. То есть ты встречаешься непосредственно.
Лицом к лицу.
Да. И тогда это должно работать быстрее. Есть такие предположения, надо смотреть.
То есть это гипотеза, и твоя задача ее сейчас как-то доказать.
Да, но я думаю, она должна работать. Потому что основные, которые у нас есть исследования, они только на английском, это психодрама and grief, то есть психодрама горевания, и мы как бы на них опираемся. Русских нет исследований. Ну, у нас вообще очень, если брать Запад и Россию, мы очень по-разному пошли, у нас разные треки. Россия хороша в психиатрии, и у нас хорошие исследования в психиатрии были. Эффект Зигарник. В общем, у нас было достаточно много таких вещей, которые прогремели на весь мир. А Запад, они начали заниматься именно психологией и психотерапией. Они больше туда денег вложили, на исследования, на все остальное. Поэтому исследования, говорим, западные, но нам нужны наши.
Сколько у тебя людей в команде? Ты же не одна этим занимаешься?
Да, у нас вместе второй психолог-психотерапевт, с кем мы работаем с методологией. Сейчас мы ищем институт, с кем мы не проводим сами исследования. Нам нужно, чтобы был научный сотрудник, кто непосредственно сможет там на базе института проводить исследования. Нам нужна с ними коллаборация, ну и первоначальный запуск программы «Апробация». Пока примерно.
Сколько примерно времени на это все нужно?
Сложно очень сказать, потому что мы потратили достаточно много времени только на то, чтобы объяснить людям, что эта гипотеза, и продолжаем объяснять, должна работать. Потому что когда ты приходишь и говоришь, что, вы знаете, мы хотим сделать программу в VR, где люди будут встречаться с людьми, которых они утратили. Знаешь, что тебе говорят? Вы хотите мертвых воскрешать? Зачем?
А почему нет?
А еще он говорит, а что, если у вас человек разовьет зависимость от VR и будет постоянно там проводить время? А и что, если он с ума сойдет от того, что он увидит человека, которого потерял?
Ну, ты для этого нужны тесты? Ну, я имею в виду, предполагать там можно все, что угодно. Это же тоже такие истории. Ну, короче, сложно объяснить.
Ну, у людей это вызывает несколько реакций. Страх, отвращение. Это основные базовые реакции, с которым где-то процент, наверное, 30 любопытства. И только, наверное, где-то 10, когда мы КСДФ делали, 10% опрошенных сказали, что да, это будет работать, точно мы знаем, что это должно работать.
Вот эти вот 10% — это кто? Это просто рандомные люди или это какие-то специалисты?
Нет, это мы опрашивали в основном теплую, мы даже холодную аудиторию мы знаем, потому что мы запускали несколько, как это правильно сказать, не объявлений, а новостей, новостных историй про то, что вот в России разрабатывается такая вот VR-психотерапия. Психотерапевты считают, что это должно будет помогать. Такой, знаешь, шквал комментариев. Просто
безбожники, сжечь вас. Примерно я представляю, что там за комментарии в русском сегменте.
Да. А теплая аудитория, она вот как бы так реагирует. Ну, то есть те, кто работали в этом подходе, они как бы знают, что это рабочая история. А вот люди далекие от нее пугаются. Еще пока.
Мы не из пугливых, рекомендуем поддержать, если кто нас слышит и в силах, да, хороший проект. Давай поговорим про то, как вообще изменилось твое отношение к науке, да, к клинической психологии. Там, какое оно было в самом начале, какое оно сейчас. Вот эту трансформацию твоего отношения к тому, чем ты занимаешься.
Я, когда пришла, у меня... Ты знаешь, у меня были очень стереотипные представления о том, что движет людьми и что происходит. сама клиническая психология как наука, я думаю, подарила мне огромное понимание, как психика и психические расстройства могут влиять на людей, на общество в целом и на поведение. Те вещи, которые раньше мне были очень непонятны, например, большинство, скажем так, эзотериков, это люди, либо у которых есть такое расстройство личности, которое будет называться шизотипическим, и это издревняя история. Вот, все шаманы древности — это в основном люди с шизотипическим расстройством личности, потому что они искренне, у них мозг работает таким образом, что причинно-следственные связи, они как бы сливаются, и они делают выводы, собирая совершенно, ну, такой, знаешь, шквал информации, и хоп, и такой вывод их мозг как бы выдает.
Рандомный.
Да, рандомный. И они очень верят в эту историю. Это первая категория. Вторая категория людей — это мошенники и в основном там психопаты, которые не обладают эмпатией, сочувствием и, следовательно, могут зарабатывать деньги на любом людском горе, объясняя там людям, что им нужно снять порчу там или еще что-то. Видишь, я нервничаю, когда говорю про это. Злюсь.
Ну, магическое мышление, оно же такое. Ну, не критическое, мы тут про науку, а ну, большинству людей, к сожалению, проще. Как это? Это же вопрос ответственности.
Нет.
Нет? Не вопрос ответственности.
Это не вопрос ответственности. Это вот это общий стереотип и заблуждение. Вот да? Что подарила мне клиническая психология. Расскажу тебе. Критическое мышление, когда у человека происходит что-то, происходят любые нарушения в психике, это могут быть какие-то депрессивные эпизоды или еще что-либо, он начинает утрачивать сразу две функции. Первое – это возможность поддерживать отношения социальные. То есть человек в депрессии, он начнет изолироваться. Человек с ПТСР будет изолироваться. Человек с шизофренией будет изолироваться. И второе – это он будет утрачивать критическое мышление. И чем серьезнее будет психическое заболевание, тем ниже критическое мышление. То есть если ты возьмешь человека в психотическом состоянии, у него полностью отсутствует критика к своему состоянию. Если ты возьмешь человека в депрессии, в отчаянии, в состоянии крайнего отчаяния, это люди, у которых онкология случилась, люди, которые пережили некие там, ну, мы называем это ПТО, потенциально травмирующий опыт у них, они только что пережили утрату. Ведь идут к эзотерикам те люди, которые пытаются как-то себя спасти, либо кого-то спасти в основном. То есть у них что-то происходит, они погружаются в депрессивное там, какое-то состояние, и они утрачивают критическое мышление. Поэтому нет, это не вопрос ответственности. Это все равно, что мы с тобой говорили, что можно наживаться на детях и на людях пожилого возраста, потому что а у них нет критического мышления. Это им надо научиться к 5 годам. Например, такая же история.
Интересно. Любопытная мысль. Но я не смотрел с точки зрения того, что могут события привести к утрате, временной утрате способности критически,
да,
мыслить.
Критически мыслить. Потому что ты можешь, я не знаю, там...
Я недавно с кем-то... Не, нас сожгут за это. Я недавно с кем-то, да, формулу есть такую. Люди с ограниченными возможностями мышления. Если ты не хочешь обидеть человека, то он такой... Есть ОВЗ, а есть ограниченные возможности мышления. Это вот про это.
Да, это не все, что происходит. У человека, который под серьезными какими-то событиями находится, у нас мозг может работать в двух режимах. Исследовательском, когда я что-то новое узнаю, познаю, и выживающим. Вот выживающий мозг, у него сразу падают когнитивные способности, у него падает внимание, замедляется мышление, ему становится сложнее учиться. Это вот в основном дети. Это, как знаешь, тоже вот популярный миф про троечников, что якобы троечники там большего добиваются, чем отличники.
Потому... Да, это популярная история.
Но... Да, но это на самом деле не имеет к реальности никакого отношения. Дело в том, что большинство троечников, которые чего-то добились, это дети, у которых были какие-то проблемы, дома, либо буллинг в школе, ну, какое-то психическое давление на психику, которое ограничивало их когнитивные способности. Из-за этого способность обучаться падала. Но как только они выходили из этих событий, они начинали очень... Ну, их мозг начинал нормально работать, скажем так. Они быстро добивались определенных там целей. Поэтому это не история про троечников. Если у человека есть проблемы с обучаемостью изначально, то у него будет меньше возможностей чего-то добиться, потому что то, как ты чего-то добиваешься, зависит от нескольких вещей. Это IQ. Чем выше IQ, тем больше возможностей. И плюс везение. Тогда это будет формула успеха.
Да, но чтобы везло, маленький лайфхак, нужно что-то делать. Так, это от себя просто. Иначе так, если просто сидеть дома в четырех стенах, то как бы там вряд ли повезет.
Если у человека высокий IQ, он так или иначе будет что-то пытаться предпринимать.
Хотя бы дома, хотя бы в экран говорить с людьми. Как ты считаешь вообще в России психология, она где? Она как? Она насколько она как инструмент, как, не знаю, как помощь человеку, насколько она востребована и насколько к ней уровень доверия сейчас?
Какой возрастной...
Давай разделим, можно посмотреть. Я знаю, что старшее поколение, по-моему, не очень.
Да.
Да, они такие, типа, не-не-не, психология это такое. Типа, я не пойду к психологу.
Да, нам нужно делить аудиторию по возрастам. Если мы берем старше 50, то, скорее всего, это очень маленький процент людей будут приходить в психотерапию. Если мы берем зумеров и альфу, это подростки, 12 сейчас, 10-12, по-моему, альфа-зумеры, сколько они там, до 20 с чем-то. Ну, в общем, им больше повезло, потому что они были уже в той истории, когда помимо шизофрении и депрессии в нашем, значит, информационном поле и вообще среди наших психиатров появились другие расстройства. Потому что еще, значит, там была такая история, что там 10-20 лет назад вдруг все поголовно начали находить у себя ПТСР. Потом все поголовно... Нет, сначала было ПРЛ, пограничное расстройство личности, потом было ПТСР, комплексное ПТСР, а потом сейчас поголовно все СДВГ у себя обнаруживают у взрослых. Это синдром...
Дефицит внимания,
да, и гиперактивности. И... А бар еще был период бара, там, по-моему, несколько лет, когда тоже поголовно у всех там про бар писали, обнаруживали. И проблема-то не в том, что люди себе приписывают какие-то вещи, а проблема в том, что они только начали появляться, о них начали говорить, и люди начали замечать. Потому что раньше, если ты родился, тебе говорили: ты что, страдаешь? Дети в Африке голодают.
Да-да-да, это так постоянно.
Вот, поколение, что у нас 50+, оно еще там. И из-за этого, так как у зумеров и альфа, у них как бы больше информации о том, что происходит, они как бы появились в то время, когда много про этого говорили. А мы там к какому поколению относимся? Мы миллениалы.
Ох, не знаю. 87-й это куда?
А, да, бумеры, точно, иксы, это у нас сейчас 40, да, мы, короче, поколение игрек. Вот наше поколение, оно чуть, ну, меньше захватило, но все равно мы как бы немного поэтому приходит. В основном приходит диапазон 20-30 лет в психотерапию. Такая самая большая цифра.
Очень бегло. Чего волнует 20-летних? В чем проблема?
20-летних? Как ты думаешь?
Что, отношения, скорее всего?
Да.
Все. Так, ну.
Нет, не только.
Не только?
Конечно.
Не знаю, что, учеба?
Нет, их 20-летних волнует отношения, пережитый опыт в детстве с родителями какой-то сложный, и они как раз спокойно об этом приходят и разговаривают. Потому что если к тебе придет 40-летний клиент, значит, что-нибудь говорить, он говорит: моя мать святая женщина. Я говорю: да мы понимаем, но у нас есть, знаете...
Есть нюансы.
Да, у нас есть как бы, как это правильно сказать, не скрипт, а, не знаю, методичка, по которой мы идем. Сначала нам надо распаковать гнев на родителей, отжить его, потом распаковать любовь, и потом мы придем к согласию. А так, не распаковывая гнева, ну не получится. Вот. И если 20-летним эта история понятна, то с 40-летним... 50-летним сложнее.
Будем завершаться. Такой вопрос. Какое самое, наверное, важное качество должно быть у клинического психолога?
Угу.
Вот Что должно быть в человеке, чтобы идти в эту профессию?
Нужно любить людей. Сильно, очень сильно любить людей. Это самое, наверное, главное. Потому что если ты не любишь людей, ты... Клинический психолог работает с разными людьми, в том числе с зависимыми людьми, с людьми с определенными нарушениями, которым сложно. И вот если ты не любишь людей, то ты не сможешь с этим работать. Поэтому это самое главное. Все остальное, навыки, это прикладывается.
Спасибо большое.
Тебе спасибо.
У нас в гостях была Олеся Яневская, клинический психолог, психодраматург. Драматург. Психодраматург — это те, кто приходит к ней. Ладно, без обид. Всем пока.